И без него-то не сладко. «Ты все узнаешь, а я прослежу, чтобы им занялись», — подытожил Арни. «Сам он не нужен, только оборудование. Зачем впутываться в неприятности с ООН? Уверен, это образумит его. Как ты думаешь, он один? Не какая-нибудь большая компания с Земли?»
«Как я понял из рассказов, он определенно один».
«Вот и хорошо». Арни распрощался со Скоттом и снова остался в одиночестве в гостиной, только на кухне колдовал Бликмен. «Как наша рыбная похлебка с чесноком?» — крикнул Арни.
«Отлично, мистер!» — откликнулся Гелио Габал. «Могу я спросить, кого вы собираетесь кормить сегодня?»
Он трудился у плиты, расположив вокруг несколько видов рыбы, травы и различные специи. «У меня будут Джек Болин, Дорин Андертон и один аутичный ребенок, с которым работает Джек по совету доктора Глоба. Сын Норба Стайнера», — ответил Арни.
«Все подлые типы», — пробормотал Гелио Габал.
«Как и ты», — ответил ему про себя Арни. «Лучше как следует занимайся едой», — раздраженно добавил он, закрыл дверь на кухню и вернулся в гостиную. «Это ты, чернокожий мошенник, втянул меня во все это», — подумал он. «Ты со своим пророческим камнем натолкнул меня на эту мысль. И лучше бы она сработала, потому что я все поставил на эту карту. К тому же...»
Дверной звонок заглушил звуки музыки. Открыв дверь, Арни увидел Дорин. Нежно улыбаясь, она вошла в гостиную. На ней были туфли на высоких каблуках. Плечи окутывал мех.
«Привет. Чем это так вкусно пахнет?»
«Да какая-то несчастная рыба».
Арни снял с гостьи накидку, обнажив гладкие, загорелые, чуть веснушчатые плечи.
«Нет-нет-нет», — тут же запротестовал он. «Это совершенно не подходит. У нас сегодня вечером дела. Входи и надень приличную блузку».
Он подтолкнул ее к спальне.
«А с этим подожди до следующего раза. Какая потрясающая первоклассная баба мне досталась», — думал Арни, стоя в дверях и глядя, как она переодевается.
Она разложила свое декольтированное платье на кровати.
«Это я ей подарил», —
вспомнил Арни. Вспомнил он и манекенщицу, которая демонстрировала платье в магазине. Но Дорин выглядела в нем гораздо лучше. Эти огненно-рыжие волосы, не спадавшие по шее, словно всполохи пожара. «Арни», — повернулась она к нему, застегивая блузку, — «будь сегодня помягче с Джеком Болином».
«Какого черта? Ты о чем? Единственное, что мне нужно от старины Джека, — это результаты. Он и так провозился. Время кончилось».
«Полегче, Арни», — повторила Дорин, — «или я никогда не прощу тебе этого». Ворча, он вышел в гостиную и направился к буфету, чтобы сделать ей коктейль.
«Что будешь пить? У меня есть бутылка 10-летнего ирландского виски, очень неплохого».
«Хорошо», — ответила Дорин, появляясь из спальни. Она села на диван и расправила юбку на коленях.
«Ты, как всегда, что бы ни надела, прекрасно выглядишь», — оценил Арни.
«Спасибо».
«Послушай, все, чем вы занимаетесь Болином, делается с моего ведома, как тебе известно. И все это лишь видимость. В глубине души ты принадлежишь мне».
«Что ты имеешь в виду в глубине души?» — лукаво поинтересовалась Дорин, не спуская с него глаз, пока он не рассмеялся. «Конечно, я твоя, Арни. Здесь, в Льюистауне, все принадлежит тебе до последнего кирпича и соломинки. Каждый раз, когда я включаю воду на кухне, я думаю о тебе».
«Почему обо мне?»
«Потому что ты тотемное божество утекающей воды».
Она улыбнулась.
«Шучу. Я просто вспоминаю твою парилку с уходящей навсегда водой».
«Да. Помнишь, как мы с тобой пошли туда поздно ночью? Я открыл ее своим ключом, и мы, как пара шалунов, включили горячие краны, пока все не заполнилось густым паром. А потом разделись. Ну и пьяные же мы были. И начали бегать и прятаться друг от друга в этом пару».
Он усмехнулся.
«А потом я поймал тебя на скамье массажистки. И там-то мы уж развлеклись на славу».
«В очень первобытном духе», — припоминая, откликнулась Дорин.
«В ту ночь я чувствовал себя 19-летним». — заметил Арни. — «Я вообще чувствую себя очень молодым для своего возраста. Во мне осталось много сил, если ты понимаешь, что я имею в виду».
Он прошелся по комнате.
— «Господи, да когда же приедет Болин?»
Зазвонил телефон.
— «Мистер!»
— закричал Гелио Габал из кухни.
— «Я не могу подойти. Вынужден вас просить ответить самостоятельно».
Это звонит Болин, сказать, что ему ничего не удалось. Заметил Арни и, прочистив горло, снял трубку.
«Арни!» — послышался в ней мужской голос. «Простите, что беспокою вас, это доктор Глоб».
«Привет, док!» — с облегчением ответил Арни и пояснил Дорин. «Это не Болин».
«Арни, я знаю, вы сегодня встречаетесь с Джеком Болином», — начал Глоб. «Он еще не у вас?»
«Нет».
Глоб замешкался. «Арни, мне довелось сегодня провести некоторое время с Джеком, и хотя...»
«В чем дело? У него что, был приступ?»
Арни интуитивно чувствовал, что так и есть. Потому-то доктор и звонил.
«Ладно. Он в цейтноте. Его поджимает время. Понимаю. Но оно всех нас поджимает. Придется разочаровать вас, если вы намерены придумывать за него отговорки, как за ребенка, прогулявшего школу. Я не смогу его извинить. Болин знал, за что брался. Если он сегодня не представит мне результатов, я устрою так, что до конца жизни ему из сгоревшего тостера никто не доверит здесь, на Марсе».
«Именно такие, как вы, с вашими бессердечными понуканиями и порождают шизофреников», — помолчав, заметил Глоб.
«Ну и что? У меня есть свои требования. Он должен им соответствовать, вот и все. Требования высокие, я знаю».
«Но и у него есть высокие требования».
«Не такие высокие, как мои», — возразил Арни. «Что-нибудь еще хотите сказать, док?»
«Нет», — ответил Глоб. «Разве что...» Его голос дрогнул. «Нет, ничего. Спасибо, что уделили мне время».
«Спасибо и вам за звонок», — откликнулся Арни и повесил трубку. «Безмозглый болван. Боится сказать, что думает на самом деле».
Он брезгливо отошел от аппарата.
«Боится даже защитить то, во что верит. Ничего, кроме презрения, Глоб у меня не вызывает. Зачем было звонить, если не хватает мужества?»
«Странно, что он вообще позвонил», — заметила Дорин. «Что высунулся? Что он сказал о Джеке?»
Ее глаза потемнели от тревоги. Она встала и, подойдя к Арни, взяла его за руку.
«А, просто он сегодня виделся с Болином. Кажется, у того был какой-то припадок. Ну, знаешь, его болезни».
«Он прилетит?»
«Господи, понятия не имею. Почему все нужно так усложнять? Врачи звонят, ты лапаешь меня, как побитая собака».
Он негодующе расцепил на своей руке ее пальцы и оттолкнул Дорин.
«И еще этот черномазый на кухне! Он что, ведьмовское зелье готовит? Сидит там часами!»
«Послушай, Арни», — тихо, но твердо произнесла Дорин, «если ты начнешь жать на Джека слишком сильно и причинишь ему боль, я больше никогда не лягу с тобой в постель. Имей в виду».
«Господи, все его защищают. Неудивительно, что он болеет».
«Он хороший человек».
«Лучше бы он был хорошим техником. Лучше бы он раскрыл передо мной сознание этого ребенка, чтобы я смог читать по нему, как по дорожной карте».
Дорин встряхнула головой, взяла свой коктейль и отошла от Арни. «Ладно, я не могу тебе приказывать. Найдется еще десяток женщин, которые в постели будут ничуть не хуже меня. Кто я такая, чтобы указывать Арни Котту?»
«Черт! Дор, ты же знаешь, ты неповторима. Другой такой не найти».
Арни неловко тронулся за ней.
«Твоя спина такая гладкая!»
Он погладил шею.
«Отпад! Даже по земным меркам!»
Раздался звонок в дверь.
«Это он!»
Арни бросился к выходу.
На пороге стоял Джек Болин. Вид у него был изможденный. Рядом пританцовывал на цыпочках мальчик, взгляд которого перебегал с одного предмета на другой, ни на чем подолгу не задерживаясь. Как только дверь раскрылась, он тут же проскользнул в гостиную и скрылся из виду.
«Заходи», — смущенно промолвил Арни.
«Спасибо, Арни»,
— ответил Джек.
Арни закрыл дверь, и оба принялись озираться в поисках Манфреда.
«Он пошел на кухню»,
— пояснила Дорин.
Арни открыл дверь на кухню и увидел Манфреда, который стоял, уставившись на Гелио Габала. «В чем дело?» — поинтересовался Арни. «Ты никогда раньше не видел Блекмена?»
Мальчик ничего не ответил.
«Что ты готовишь на десерт, Гелио?» — спросил Арни.
«Фруктовый пирог», — ответил Гелио Габал, «и сладкий крем в карамельном соусе. Из кулинарной книги мадам Ромбо».